Здравствуйте. У микрофона Юлия Митюхина. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске Шойгу как преемник, российская делегация без виз и споры из-за Греты Тунберг. Сергей Шойгу дал интервью московскому «Комсомольцу». Разговоров с министром обороны в прессе не было давно, поэтому читатели пытаются расшифровать в интервью то, что прямым текстом там не сказано. Например, политические планы Шойгу многие восприняли как намек. Его слова «вернуться в Сибирь – это моя главная мечта. Хочу построить там один, а лучше два города». Телеграм-канал «Медиатехнолог».
Шойгу четко озвучивает свои дальнейшие планы на губернаторство в одном из субъектов сибирского региона или же на полпредство в СФО.
Телеграм-канал «Постправда».
И еще о городах в Сибири. Весной 2018 года уже обсуждалась возможность понижения Сергея Кожугетовича Шойгу до губернатора.
Леонид Лялин.
К шаману, горячо ревнуя, дал интервью скорей Шойгу и там пообещал застроить тайгу.
Но большинство комментаторов уверены, что на самом деле Шойгу – один из кандидатов в преемники Путина. С прессой в последнее время пообщались сразу несколько политиков, которых тоже пророчат в преемники. Сергей Сизов.
Интервью Шойгу позволяет заключить, что Парадбашин или его фальстарт открыт. Медведев, Чемизов, теперь Кожугетович. Ждем продолжения кастинга на фотомодель для официальных портретов в официальных учреждениях.
Екатерина Шульман.
Попробую вспомнить, кто из первых лиц уже выступил с программными интервью, публикациями в центральной прессе, а кто пока уклоняется. Выступили Валерий Зорькин, Вячеслав Володин, Сергей Чемизов, Сергей Шойгу, Элла Памфилова, Сергей Нарышкин. Ждем Николая Патрушева, Александра Бортникова, Антона Войно и Валентину Матвиенко.
Кирилл Шулика.
Я бы, кстати, Шойгу как потенциального преемника со счетов не сбрасывал бы, а скорее даже наоборот, всячески рассматривал. Во-первых, он хочет сам и мнить себя политиком. Во-вторых, он один из немногих игроков, кто может продвигать своих людей в губернаторы. В-третьих, ставка при транзите будет делаться на силовиков и армию, в том числе и в электоральном плане. Это довольно много голосов. В-четвертых, Шойгу привлечет бюджеты. В-пятых, он не участвует в схватках под ковром, а смиренно ждет своего часа и вполне может дождаться. Кроме того, Шойгу – это самый очевидный вариант из всех. Для населения России так уж точно. Не зря Шойгу второй-третий в рейтингах популярности политиков. Надо сказать спасибо его гениальному умению заниматься самопиаром. Путин же совершенно не показывает склонности к нестандартным решениям. Наоборот, зачастую выбирает самые очевидные.
Многие фрагменты беседы вызвали у комментаторов недоумение. Например, то место, где Шойгу говорит об отработанных схемах Запада для свержения власти в других странах и в качестве примера приводит Югославию. Илья Лазаренко.
Расчленение Югославии в 99-м году на 6 стран, бомбардировками НАТО. Наглядно и очевидно. Им уже вообще все равно, какую чепуху молоть, лишь бы про коварность проклятого Запада. Все гораздо хуже, чем некомпетентность. Они давно пребывают в альтернативной реальности.
Много в интервью и других сомнительных мест. Федор Крашенинников.
Шойгу все-таки омерзительный персонаж. В своем интервью он подчеркнуто заявляет, что не будет критиковать Сердюкова, нельзя. Но при этом гадит и гадит на 90-е, когда руководил его благодетель Ельцин. По имени не называет, но и не упоминает. При этом расшаркивается с Примаковым, Черномырдиным, Степашиным. Кто был его шефом в правительстве до того? Ни слова. А ведь прямо проговаривается, что он в правительстве 30 лет.
Дмитрий Аграновский.
У нас у всех ностальгии по Советскому Союзу. Помним, что делал Шойгу в октябре 1993 года, но ведь каждый человек имеет право на эволюцию.
Дмитрий Колязев.
В интервью, конечно, много странного. Например, бравые слова о том, что дедовщина полностью побеждена. Если один солдат другого ударит, то это так, редкое исключение. К сожалению, на деле информацию о неуставных отношениях все еще довольно много. Или путано объяснение, что если бы НАТО не расширялось на восток, то им бы удалось решить ту задачу, которую они перед собой ставили. Задачу разрушения и порабощения нашей страны. То есть, спасибо, что расширились, получается. Ну или нежелание Шойгу говорить о своей дочери, потому что это, мол, личное. Какое же это личное, когда дочь активно занимается бизнесом, в том числе получает государственные контракты? Пора уже запомнить, что у чиновников такого ранга не может быть ничего личного, и накладывать табу на обсуждение их взрослых детей невозможно, особенно в нашей стране.
Что касается государственных контрактов и личных богатств, Сергей Ежов напоминает, что «Инсайдер» опубликовал расследование о доме Шойгу в Барвихе стоимостью 18 миллионов долларов.
В этом интервью МК один вопрос лучше другого. Как вам такой парад журналистского профессионализма? Вы не просто главный долгожитель российского правительства. Вы министр, который на протяжении многих лет сохраняет удивительный уровень популярности в обществе. Как подобный феномен Шойгу объясняет сам Шойгу? Каково? Пригвоздил острейшим вопросом. Однако после выхода нашего расследования рейтинг Шойгу пошел на снижение. Этим, возможно, и объясняется размещалово Минобороны в МК.
Но не стоит думать, что все отклики на интервью Шойгу были критическими. С порцией лести выступил Андрей Бочаров.
В интервью Шойгу предстает скорее хозяйственником, нежели боевым таким орлом. Реформу начал с обеспечения нормального быта для солдатиков. А то что это такое было? В 21 веке портянки, бани раз в неделю, стирать вещи в умывальнике и возить мокрой шваброй по полу. Я же говорю, нормальный человек, расчищающий Авгеевы конюшни, доставшиеся со времен Совка и предыдущих вороватых министров. Раз уж у России должна быть армия, она должна быть хорошей. Она как минимум должна вызывать уважение. Судя по интервью, министр обороны у нас, за которого не стыдно.
Между тем, вполне вероятно, что Шойгу преувеличивает свою роль в реформе российских вооруженных сил. Это утверждает Илья Крамник в критической статье, которая вышла в «Известиях» по следам беседы министра с МК. Крамник считает, что все важнейшие процессы восстановления армии были запущены еще предыдущим министром обороны Анатолием Сердюковым, а Шойгу досталось только пожинать плоды.
В целом, к тому моменту, когда российским вооруженным силам пришлось вновь выполнять боевые задачи в 2014 году в Крыму или с осени 2015 в Сирии, процесс реформ уже был развернут и длился несколько лет. Это, собственно, и стало условием успеха. Разваленные, небоеготовные вооруженные силы невозможно было бы восстановить до нужной степени ни за полтора года с осени 2012 по февраль 2014, ни за три осень 2015. Сам факт отмеченного в интервью успешного выполнения боевых задач в сложных условиях сирийской кампании говорит о запуске процесса спасения армии задолго до назначения Сергея Шойгу.
Критическую статью «Известиям» пришлось убрать с сайта. Теперь она доступна только в Фейсбуке Ильи Крамника. Все это как нельзя лучше подтверждает один из тезисов автора статьи. В последние годы Министерство обороны крайне тщательно фильтрует то, как его деятельность освещается в прессе. В обществе и ключевых СМИ фактически не осталось организованной информационной оппозиции действующему руководству военного ведомства, с которой требовалось бы дискутировать и которую нужно было бы в принципе принимать в расчет, пишет Крамник. И с этим трудно не согласиться. Вы слушаете «Цитаты свободы», передачу о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Юлия Митюхина. 24 сентября российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым должна была лететь в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Но ни одному из членов делегации, кроме, собственно, Сергея Лаврова, не удалось получить необходимую для этой поездки визу в США. Сергей Лавров назвал эту ситуацию позором. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова написала в Фейсбуке сразу несколько возмущенных постов.
Это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки, членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя Всемирную организацию. Очередной акт пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций и неспособность хоть как-то прилично выполнить собственные международно-правовые обязательства станет центральной темой разговора Лаврова с Помпео в Нью-Йорке. Кстати, американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов и так далее. Это не так. Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше, за пару месяцев до вылета, были возвращены с формулировкой «рано сдали». Что-то у ребят сломалось капитально.
По мнению ряда комментаторов, отказ в выдаче виз может быть ответом на дипломатический скандал, разразившийся в прошлом году, когда Россия выслала из страны 60 американских дипломатов в ответ на высылку российских дипломатов, последовавшую за отравлением Скрипалей. Георгий Бофт.
Сначала высылают сотни сотрудников посольства США, потом возмущаются, что нашей делегации в ООН виз не досталось. Так простые граждане РФ уже давно не могут этих виз получить. Это никого в МИД особо не беспокоило. Надо вернуть всех дипсотрудников в ЗАД, и наших в Америку, и американских сюда, и закончить эту ерунду.
Константин Завражин.
Через консульство в Грузии надо было оформлять. Работать в Москве некому, сами виноваты. За что боролись? Пусть в Ялту съездят лучше, отдохнут от дел тяжких.
Комментаторы патриотического склада поддерживают Марию Захарову и настаивают на том, что отказывать в визах США не имели права. Федор Кравченко.
Отказывать в визах – суверенное право каждой страны, кроме США, когда дело касается поездок в ООН, так как страны согласились разместить штаб-квартиру в Нью-Йорке с этим условием. Мало людей? Пусть выкручиваются. Пусть те, кто остался, невизовые чуваки. А кто тогда, садовники? Сядут за столики и нарисуют визы.
Максим Юсин.
Американцы взяли на вооружение тактику мелких пакостей. Для великой державы это как минимум не солидно.
Сергей Марков.
США не выдали визы российским депутатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Это явное злоупотребление тем, что ООН в США и нарушение обязательств США. Давно надо переводить ООН из далекой Америки в Евразию, в центр мира. Куда? Лучше всего в Грецию. Это родина демократии. Можно в Австрию, маленькая, нейтральная страна. Можно в Стамбул, столица трех цивилизаций, место, где встречаются Европа и Азия, христианство и ислам. Афины.
В числе тех, кто пролетел мимо Нью-Йорка, оказался и глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. В интервью сайту «Вместе.рф» он заявил, что это не сойдет американцам с рук.
Американцы, конечно же, рассчитывают на то, что мы эту ситуацию, что называется, проглотим. И что они в очередной раз утвердятся в своем самоприсвоенном праве определять, кто может участвовать в работе Генассамблеи, кто не может, кто достоин американских виз, а кто не достоин. И американцы, наверное, хотели бы увидеть, как весь мир молчаливо будет созерцать их решение, их творение современной истории международных отношений, где кому-то позволено больше, кому-то меньше. Кто-то, кто высказывает лояльные США точки зрения, в том числе с трибуны ООН, идет, что называется, преимущественным коридором. А те, кто позволяют себе Соединенным Штатам оппонировать, это, конечно же, и Россия, мы не скрываем своих позиций и подходов по международным проблемам. Вот им будет либо в последнюю очередь, либо вообще не будет включаться зеленый свет. И принципиально важно, чтобы такого рода сюжеты, такого рода провокации американцам не сходили с рук. Поэтому да, наша реакция обязательно должна быть. Да, она должна быть жесткой, она должна быть болезненной, потому что то, что сотворили американцы, не лезет ни в какие ворота. И она вряд ли окажется симметричной, потому что нету в России штаб-квартиры ООН, куда можно было бы не пустить американских представителей, но есть много других возможностей для того, чтобы эту реакцию, ответную российскую реакцию, сделать максимально чувствительной для американцев.
Критики Кремля между тем злорадствуют. Твиттер «Инфовойска Украины».
Сотрудникам российского МИД не дали визы в США. Правильно, нечего туда ездить, мало ли какую бездуховность там подцепят.
Пародийный твиттер «Дональд Трамп».
Зачем им этот загнивающий Запад? Пусть дома сидят.
Твиттер «Человек ноября».
США не выдали визы делегации Лаврова. Особенно недоволен Косачев, пугает жесткими ответными мерами. А по идее радоваться должен, что не поехал в столь нелюбимую Америку вместе с зачуткой Слуцким. В России полно мест, куда можно без всякой визы поехать. Северодвинск, например. Или Урюпинск.
Многие особенно рады тому, что в США не пустили председателя Думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого сразу несколько журналисток обвиняли в прошлом году в сексуальных домогательствах. Для сенатора это никаких последствий не имело, не считая того, что слово «зайчутка», с которым он обратился к одной из девушек, приклеилось к нему намертво. Ирина Меркулова.
Плохо, когда не выдают визы, в том числе членам делегаций. Но сегодня прямо ни в какие ворота. Зайчутка Слуцкий не поедет на Генассамблею. Как же после этого решать мировые проблемы?
Николай Травкин.
Не пустили товарища Косачева и товарища Слуцкого на заседание Ассамблеи ООН. Визы им американцы не дали. И правильно, что не дали. Их и здесь-то у себя дома стыдно слушать, а там на весь мир позорить будут. Вдобавок, этот второй, ну, который зайчутка, не дай бог, кого за промежность еще прихватит. Сраму с ними не оберешься. Хорошо, что визы не дали.
Телеграм-канал «Серпом По».
Фактически отказ США в визах Константину Косачеву и Леониду Слуцкому, главам двух международных комитетов российского парламента, не является скандальным, как это пытается представить МИД России. Скандально иное, когда главы двух международных комитетов парламента России помещены под международные санкции и, тем не менее, сохраняют свои посты. К тому же глава Международного комитета Госдумы Слуцкий сохранил свой пост, несмотря на то, что был обвинен в сексуальных домогательствах к журналистам. Госдума, ни компетентные российские органы не провели эффективного расследования. Есть, однако, другой, самый важный вопрос. Зачем нам, россиянам, оплачивать из наших налогов поездку на ассамблею ООН Косачева и Слуцкого? Для чего они там, в Новом Йорке, нужны? Что такого они привнесут в работу российской делегации? Там уже есть дип-крепыш Небензя, опять же Лавров. Им любая задача по плечу, как два пальца, им все божья роса. Сидите теперь в Москве, Косачев и Слуцкий, смотрите ассамблею ООН по телеку. Есть вы там или нет, нам, российскому народу, все равно. Это только ваша проблема, что вас, американцы, не пустили, не наша.
Однако реакция российских властей намекает на то, что без ответки здесь не обойдется. Дмитрий Песков сообщил, что российское посольство в Вашингтоне уже принимает меры. В сети строят предположения, какими они могли бы быть. Кирилл Урванцев.
«Если нам не дали визы, мы устроим им сюрпризы. Прилетят зайчули эти к ним на ядерной ракете».
Многие дальновидные комментаторы сразу сделали вывод, что сюрпризы могут коснуться главным образом россиян. Аркадий Янковский.
«Россия заявила, что ответит асимметрично. Это значит, что наверняка лупанут по нам. Вырубят CNN или запретят презентации американских университетов здесь. Воронеж должен ответить». Дочери господ Лаврова и Пескова при этом, разумеется, отозваны на родину не будут. Это было бы слишком жестоко.
И действительно, один из вариантов того, как лучше разбомбить Воронеж, появился сразу же. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в ответ на столь вопиющий дипломатический укол можно, например, отменить в России лотерею на получение грин-карт. «Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание», — уточнил Чепа. В сети уже множатся возмущенные комментарии. Твиттер профессор Преображенский.
Госдума хочет запретить в России лотерею грин-карт в ответ на то, что США не пустили нескольких депутатов и дипломатов в США. Если США что-то запрещают российским чиновникам, российские чиновники тут же запрещают это же самое всем россиянам. Классика.
Владимир Матов.
Это еще повезло, а могли бы налоги и пенсионный возраст поднять. Или все впереди?
Телеграм-канал Дабл Ять.
Список Магнитского, закон Димы Яковлева. Первый пакет санкций – давим хамон трактором. Не дали визу Слуцкому – запрет лотереи грин-карт. В любой непонятной ситуации – бомбим Воронеж.
Николай Травкин.
США не дали визы Слуцкому и Косачеву. В Госдуме придумали месть. Ограничить россиянам возможность выезда в Америку по лотерее грин-карт. Чувствуете разницу? У них мы не впустим вас сюда, у нас мы не выпустим вас отсюда.
Мышь в овощном.
Наши парламентарии в очередной раз наглядно демонстрируют, что в их картине мира пребывание в России есть форма наказания родившегося здесь индивида, которую можно дополнительно ужесточить, лишив его права на выезд за рубеж.
Что касается причины, по которой делегации не выдали визы, представитель Госдепартамента США заявил Радио Свобода, что визовые документы – вещь конфиденциальная, и каждое заявление на получение визы оценивается в соответствии с соответствующими законами и обязательствами. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Юлия Митюхина. Выступление в ООН Греты Тунберг взбудоражило российские соцсети так, как удается далеко не каждой местной проблеме. На Западе Грета стала известна в конце лета 2018 года, когда она объявила климатическую забастовку и отказалась ходить в школу, пока политики не начнут серьезно бороться с изменениями климата. К ней присоединились и другие школьники, сначала в Швеции, а потом и по всему миру. И вскоре забастовка одной девочки переросла в глобальное движение детей против глобального потепления. А девочка Грета стала его ведущей фигурой и одним из главных символов борьбы за экологию. Но пика славы 16-летняя экологическая активистка достигла в понедельник, 23 сентября, когда с трибуны ООН обрушилась на лидеров мировых держав. Отрывок из ее речи обошел все новостные каналы. Приводим его в переводе Евроньюз.
«Меня не должно здесь быть. Я должна быть в школе в своей стране по ту сторону океана. Но вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой? Как вы смеете? Вы украли мои мечты». Мое детство вашими пустыми заявлениями. И мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают. Целые экосистемы рушатся. Мы находимся на пороге массового вымирания видов. Но все, о чем можете говорить вы, это деньги и сказки про рост экономики. Как вы смеете?
How dare you? Речь шведской девочки расколола публику во всем мире. Одни увидели в ней ребенка, устами которого наконец-то глаголит истина. Другие – маленькую фанатичку, которую взрослые цинично используют в собственных целях. Россия не стала исключением. Напряжение в дискуссию добавило и то, что Грете поставлено три диагноза – синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм. То есть говорит девочка только в избранных ситуациях. Карина Кокрел-Ферре.
Я слышала, что у нее синдром Аспергера. Это значит, что девочка эмоционально особенно уязвима. И тогда взрослым, кто развивает в ней невроз и синдром тревожности, идеями близкого глобального апокалипсиса, надо гораздо более бережно относиться к ее уязвимой психике. И тем более не превращать ее в идеологическое оружие и доводить до психоза.
Игорь Эйдман.
Как известно, все новое – это хорошо забытое старое. В средние века самые разные люди неожиданно бросали отчий дом и начинали странствовать, проповедуя близкий конец света, обличая слепых, погрязших в грехе обывателей. Часто так поступали женщины, иногда – подростки. Именно этим сейчас и занимается Грета Тунберг. Последние времена настали, страшный суд, то есть глобальное потепление надвигается, а вы, взрослые, погрязли в грехе и корысти, не ведаете, что творите. В средневековой Европе примерно такие же проповеди пользовались большим успехом. Сильные мира сего терпели суровую критику проповедников и всячески перед ними заискивали. Нечто подобное происходит сейчас и с Гретой.
Охранительская и патриотическая часть ленты Фейсбука видит в появлении Греты очередной признак загнивания западного общества. Егор Холмогоров.
Грета – это симптом состояния современного западного общества, где наиболее востребован, оказывается, разрушительный левацкий экстремизм, будь то в феминистском, чернороссийском, социалистическом или вот теперь экологическом обличье.
Сергей Марков.
Наш человек видит в этой Грете прежде всего, конечно, чудовищную фальшь. На уровне комсомольских собраний в 80-х годах СССР. И чутье вас не обманывает. Семья Тунберг с малолетства продвигает Грету как экологический бренд, вполне маркетинговыми методами. Видя всю эту чудовищную фальшивость и надрывность проекта в стиле заката советской системы, многие, глядя на Грету, думают вовсе не об экологии, а о том, что Запад, видимо, достиг в своем кризисе уже поздней советской стадии.
Сторонники активистки считают, что неприятие Греты является показателем дикости и отсталости российского общества. Александр Шмелев.
Будучи жителем отсталой авторитарной диктатуры, я не очень волнуюсь по поводу изменения климата. Какая там забота о будущих поколениях, когда наш сумасбродный фюрер в любой момент может красную кнопку нажать и полпланеты в ядерный пепел превратить? На нашем этапе развития актуальны совсем другие вопросы. Тем не менее, все равно впечатлен тем, какое единодушное неприятие вызывает Грета Тунберг у всех, именно всех без исключения, русскоязычных мужчин в моей ленте. Поневоле начинаю понимать радикальных феминисток.
Анна Наринская.
Славой Жижик сказал, что аутизм Греты и есть ее послание. Это очень точно. Ее послание – предельная искренность, предельный надрыв, предельная зацикленность, никакой иронии, никакой фиги в кармане. Может ли такое стать плохо? Да, вероятно, когда станет повсеместным, когда будет насильственно вменено каждому и так далее. Хорошо ли это сегодня? На фоне всеобщего вранья, фейк-ньюс, притворства и концепции «правды нет, есть равноценные мнения» – безусловно, хорошо. Хорошо ли это в смысле продвижения идеи равноправия? Девочки с особенностями дают такую высокую трибуну. А вы как думаете? Единодушие русскоязычного Фейсбука по ее поводу, подбитое желанием лишить ее личности, это она не сама, она пешка в игре и так далее, очень симптоматично. Мы здесь совсем разучились слышать прямые слова. И мы тут все вместе активизмом, знаете ли, занимаемся. И митинги нам куда больше нравились, когда там были лозунги «Нашу крысу тошнит», а не отчетливое «Долой».
Сергей Кальварский.
Я вот взрослый дядечка, и мне нравится, что подростки думают о таких вещах и говорят о них. Максимализм у девочки пройдет со временем, а внимание к проблеме останется. Молодец она. И бомбит, понятно же, почему. Стереотипы. Родители пиарятся, все куплено, кто за ней стоит, лучше бы шла учиться в школу и так далее. Смесь дикости и банальности. Ничего нового, к сожалению.
Владимир Осечкин.
Грета бесконечно крута, а ее критики жалки. Мир услышал этот месседж. Девушка, сильная и смелая, в свои 16 лет пересекла под парусом Атлантику и сказала смело то, о чем думают миллионы молодых и прогрессивных. Грета говорила в ООН о климате, о проблеме загрязнений, о будущем. Что же касается визгов и хамства от возрастных комментаторов с якобы либеральными взглядами, то Грета как лакмус показала нам их как на ладони. Многим взрослевшим в совке, ходившим строем и на линейке, видимо, не понять свободную Грету и ее посыл. Зависть, страх перед новым, чужая свобода и свободомыслие пугают их. Но времена меняются к лучшему. Мир услышал Грету, и это хорошо.
Елена Памфилова.
При всех «за» и «против» феномену Греты стоит сказать спасибо за то, что взрослые люди, ни разу на моей памяти про экологию слова не сказавшие, уже который день массово бьются в климатических дебатах, изучают графики, схемы, статистику, начинают отличать Киотский протокол от Парижского соглашения. Бегают по сайтам Гринписа и подтягивают матчасть. Люди, до сих пор массово шарахавшиеся от любых тем про активность людей с теми или иными психическими исходными расстройствами, столь же массово вдруг читают, перечитывают, постят информацию про них, говорят про них, по ходу привыкая к мысли, что люди с подобными особенностями, они такие же люди, как все, что они тут, рядом и всегда были, и всегда будут, имеют те же права и возможности. Но что важнее всего, практически все, выстукивающие что хулу, что похвалу на своих экранчиках, вдруг стали вглядываться в детей, в подрастающее поколение. И, кажется, потихоньку понимать, что Греты и Егоры Жуковы в этом новом суперскоростном мире новых технологий и знаний, в мире стремительного информационного обмена вполне могут оказаться новыми взрослыми намного раньше, чем те поколения, которые от чего-то продолжают верить, что возраст – это про иерархию.
Павел Пряников соглашается с тем, что россияне в данный момент не способны понять западные проблемы, но предлагает использовать это во благо России.
Социогуманитарные умы напрягают извилины на отвлеченные от реальной жизни темы. Чей проект Грета Тунберг? А лучше думать о том, как использовать этот потепленческий тренд, становившийся мейнстримом на Западе. Продажи квот на выброс парниковых газов в рамках Парижского соглашения по климату могут дать стране миллиарды долларов каждый год. Органическое земледелие и органические волокна для одежды – это тоже потенциально миллиарды долларов на спросе помешавшихся западников на натуральности. Это проекты по сжижению газа, который идет на смену угольным станциям на Западе. Наконец, мега-идея России как климатический ковчег, куда с капиталами могли бы переселиться люди, уже сейчас страдающие от роста жары и дефицита воды.
Но надежды на прогресс в этом отношении мало, констатирует Юрий Альберт по следам жалоб на холодные батареи, которые заполонили соцсети в последнюю неделю.
У России все-таки особый путь. Все прогрессивное человечество под предводительством девочки Греты против потепления, а реакционные москвичи за отопление.
С вами были «Цитаты свободы» и Юлия Митюхина. Выпуск подготовила Аля Пономарева. До скорой встречи!